Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян, как всегда в это время, по пятницам. Мы с вами начинаем листать американский дневник, обсуждаем ситуацию внутри Соединенных Штатов Америки, даем оценку и анализируем характер российско-американских и американо-российских отношений, как они сказываются на положении дел в наших странах, прежде всего у нас в стране, и, конечно же, в целом, как это влияет на международную обстановку во всем мире. Я думаю, что это понятно от характера наших отношений двух ядерных, по крайней мере, сверхдержав, зависит общее положение дел. И мы за последнее время, к глубокому сожалению, не раз имели возможность убедиться именно в этом. Как только ухудшается отношение между нашими странами, как только провоцируется та или иная конфликтная ситуация, как правило, страдают от этого абсолютно все. И по периметру наших границ, но также и в Америке в том числе. У нас передача «Диалог». Как вы знаете, всегда буду рад выслушать ваше мнение, услышать ваши вопросы, комментарии. СМС 925-88-88-94-8. Телеграм «Говорит MSK-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Я очень прошу вас во время ваших звонков или сообщений, пожалуйста, давайте придерживаться нашей тематики. Мы говорим с вами об Америке, о российско-американских отношениях и как они влияют на ситуацию во всем мире. А мы с вами видим, что, собственно говоря, влияет это на самый широкий спектр проблем и ситуации во всем мире. Это уже, так сказать, понятно. Мы с вами говорим, если будем говорить об Украине, будем говорить о Беларуси, о ситуации на Ближнем Востоке. Это все, собственно говоря, характер ситуации в Соединенных Штатах Америки и то, каким образом Америка выстраивает свою внешнюю политику. В последнее время, с вашей помощью, мы неоднократно анализировали, подвергали критике те аспекты внешней политики Соединенных Штатов, которые, на мой взгляд, и на взгляд очень многих наших радиослушателей, я искренне рад этому, характер их отношений очень негативно влияет на ситуацию во всем мире. Мы с вами видим, что происходит вокруг. Я хотел бы начать нашу передачу. Как всегда, я говорил, что я буду обращать ваше внимание на те новости, на те ситуативные какие-то, так сказать, ситуации, когда, которые мало освещаются мейнстримом и у нас в стране, и за рубежом. Поэтому сегодня я бы хотел обратить ваше внимание на очень любопытное обращение. В такой же есть, значит, ресурс «Политика» называется. Это 103 американских эксперта по России, которые призывают США пересмотреть политику в отношении Российской Федерации. Я хочу вам сказать, что я был, признаться, удивлен, когда увидел, кто же подписант этого обращения. И, так сказать, достаточно такой представительский характер этого послания. Он говорит о том, что действительно обстановка, которая складывается между нашими странами, она вызывает озабоченность не только у нас в стране, не только наших экспертов, но и американских. Я вот вам приведу пример, кто подписал. Томас Пикеринг, посол США в России, 1996 год. Джордж Шульц, госсекретарь, вы, наверное, помните его. Джордж Шульц, это госсекретарь при Джорджа Буша-старшем еще. Уильям Перри, министр обороны. Вот представьте, вот это ранг, так сказать, людей. Это люди, которые помнят, как выстраивались отношения в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это люди, которые были свидетелями распада Советского Союза. И, безусловно, они сейчас, по прошествии такого промежутка времени, они сейчас высказывают свою озабоченность. Они считают, что ситуация, которая складывается вокруг, вокруг наших отношений, они действительно очень тревожные сигналы посылают. Вот что они пишут. По самым животрепещущим вопросам, американские и российские интересы входят в очень серьезный конфликт. Мы должны придерживаться принципиальной позиции и должны, соответственно, идти на компромиссы для того, чтобы добиваться справедливого исхода. Вот. Несмотря на то, что они поддерживают санкции, говорят о том, что это должно все-таки быть, но тем не менее они критикуют выходы из международных договоров, с СНВ-3, как вы знаете, под угрозой договора о ракетах средней и малой дальности, чистое небо, они подвергают, хотя, конечно, я понимаю почему, потому что многие из этих людей, они были авторами этих договоров, поэтому, конечно же, им очень обидно. Я вам говорил, приводил пример, что и Генри Киссинджер, допустим, он тоже очень негативно высказывался об этом, и в частности он говорил еще о том, что нынешняя администрация, как и администрация Обамы, фактически испортили отношения с Китаем, которые Киссинджер так долго с начала 70-х годов пытался выстраивать под перекрестным, скажем так, дипломатическим огнем тогда еще мощного Советского Союза и стран социалистического лагеря. И вот сейчас констатация факта, что все это, как говорится, абсолютно не сводится к нулю. Что еще интересного происходит у нас? Ну, уже вы, наверное, знаете эту новость. Наша радиостанция «Говорит Москва», она попала в санкционный список Государственного департамента. Я не скрою, что это, на мой взгляд, это, безусловно, определенная честь. Когда лжецы и дезинформаторы называют тебя лжецом и дезинформатором, я думаю, что это комплимент. В полной мере. Любопытно очень, что мне, я разговаривал с своим коллегой из Америки, и я ему сказал это, он говорит, я не знал, что ты работаешь на этой радиостанции, я говорю, да, он говорит, а как она называется? А я ему до этого говорил, что передача, которую я веду в Москве, называется «Револьвер». Он говорит, ну, если это об Америке, то, наверное, ее надо переименовать «Смит энд Уэссон» или во что-нибудь другое. Я говорю, ну это да, но радиостанция называется «Говорит Москва». И я ему передал, так сказать, я перевел ему и говорю, это «Говорит Москва» радиостанция. Он говорит, да я бы за одно название вашу подвел бы санкции еще давно. Я говорю, да, я говорю, когда «Говорит Москва», все, как правило, слушают. Так что вы, ребята, конечно, это смешно все, с одной стороны, без юмора это воспринимать нельзя, но тем не менее, это определенный показатель. Это определенный показатель работы, потому что если мы учтем с вами на секундочку, представим себе масштабы финансирования информационных ресурсов, даже не то, что Соединенных Штатов, возьмите европейских и сравните с нашими, то такими малыми силами, такими малыми бюджетами мы все-таки доводим определенную альтернативную точку зрения до фактически всего мира, потому что интерес, по крайней мере, достаточно широкий, и людей действительно интересует позиция России в этом мире. Конечно, это было бы еще более весомее, если бы мы могли бы экономически подкреплять наш престиж современный, чтобы мы могли бы каким-то образом все-таки подкреплять, потому что это очень важный фактор, и вот экономическая составляющая, она сейчас в информационной войне, к глубокому сожалению, играет пока не совсем положительный, не совсем позитивный, скажем так, вызов. Здесь это надо очень четко понимать, потому что каждый раз, когда мы говорим о чем-то или о ком-то, всегда любой, так сказать, оппонент, он всегда спрашивает, а какая у вас экономика? А сколько вы выпускаете этого, сколько вы выпускаете того? А какой у вас рейтинг активности? То есть те вопросы, на которые, как вы сами понимаете, ну, совершенно невозможно иногда отвечать в полном объеме. Так, я вижу, что у нас появились звонки, чуть попозже мы начнем с вами принимать. Грустная очень новость. В Америке количество погибших от коронавируса превысило 160 тысяч. Еще буквально неделю, я не знаю, две недели назад мы с вами говорили о том, что меньше, даже двух недель, что 150 тысяч, сейчас уже 160 тысяч. В частности, даже вот губернатор штата Огайо заболел, причем он недавно встречался с Трампом. Ну, вроде бы у Трампа все нормально, но вообще-то очень тревожное сообщение. Более миллиона уже заразившихся, и, к глубокому сожалению, сейчас происходит, я не знаю, это вторая волна или не вторая волна, но в Америке сейчас буквально, ну, если не сказать, что паника, наверное, все-таки не паника, но, по крайней мере, колоссальная озабоченность в некоторых регионах тем, каким образом распространяется коронавирус в масштабах всей страны. Это и Калифорния, это Портленд, это Нью-Йорк, это Флорида, это Огайо, это Чикаго. Постоянно, к сожалению, происходят вот именно подобные вещи. И остановить это нельзя. Причем сейчас, вот, допустим, в утреннем выпуске Такер Карлсон, он говорил как раз о том, что Америка меняется. Америка становится совершенно неузнаваемой страной, потому что те меры, которые предпринимаются властями, особенно на уровне штатов, они фактически беспрецедентное. Ведь что сейчас происходит? Сейчас происходит, губернатор штата Нью-Йорк предложил выставить вооруженные посты по периметру Нью-Йорка, чтобы не пропускать посторонние машины и, так сказать, соответственно, чтобы все были, соответственно, экипированы, прежде чем въехать в город. То есть вот это вот уже говорит о том, что достаточно сложно вот. В Лос-Анджелесе, допустим, если замечается вечеринка, там сейчас разгорелся скандал, на Голливудских холмах была устроена такая голливудская, скажем так, вечеринка. Неизвестно пока, кто ее организовал, но судя по тому, что это был достаточно богатый дом, сняли это все то ли с вертолета, то ли с дрона сверху, и там, конечно, десятки людей, ну, что называется, отрывались, вот, значит, теперь руководство Лос-Анджелеса ввело такую практику, отключать воду и электричество в тех районах и домах, которые устраивают вот такие полулегальные вечеринки, поэтому, конечно же, здесь все достаточно сложно. Интересное заявление одному из американских ресурсов, генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который посетовал на то, что Америка сейчас пытается всю вакцину, что называется, прибрать себе. И он, знаете, так в сердцах говорит, неужели для того, почему мы не совмещаем, почему мы не объединяем наши усилия для того, чтобы найти все-таки эту вакцину. Это действительно такой глаз вопиющего. Вот сейчас, в нынешней ситуации, когда нам прежде всего нужна вакцина, и даже не важно, где она будет сделана, в конце концов. Но посмотрите, как разрознены эти усилия по поиску этой вакцины. Мы занимаемся совершенно другими делами. Наши оппоненты тоже самое занимаются. Не буду больше вас томить, уважаемый радиослушатель. Давайте начнем принимать звонки. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер. Ну, вот вы рассказываете про Америку. А у нас что? Власти заявляют о том, что у нас масочный режим не снимается. Нужно относиться к этому внимательно, осторожно. Мэр Москвы дает в кафе интервью без маски. Футбол у нас сейчас идет. Пол стадиона заполнено. Такая же опасность. Ну,
спасибо, я понял.
В наш огород вы камешек не кидаете?
Нет, давайте так. Что значит кидать камешек в наш огород? Для этого и существует прямая линия, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, звонили и говорили об этом. Я довожу до вашего сведения информацию из Америки. То, в чем я более-менее считаю себя специалистом, разбираюсь и говорю. Если вы думаете, что я собираюсь замалчивать о тех проблемах, которые у нас, то это значит, вы только сейчас начали слушать мою передачу. Если вы посмотрите, допустим, вот подкасты, которые есть, то вы увидите, что мы здесь обсуждаем абсолютно все вопросы. И в самом начале передачи я, по-моему, совершенно четко сказал, мы обсуждаем ситуацию и в России, причем прежде всего в России, и в Америке, в контексте российско-американских отношений. То, что вы говорите, уважаемые радиослушатели, это безусловно нас всех волнует, это безусловно недопустимо, это безусловно должно быть объектом нашего обсуждения. Только, пожалуйста, не нужно сейчас никого обвинять в этом плане, понимаете? Надо очень четко говорить свою позицию и говорить о фактах. А нас слушают. Как видите, нас слушают не только наше руководство, нас слушает и американское руководство, и очень-очень многие люди. Поэтому услышат, поверьте мне. Так что звоните и говорите о том, что вы считаете важным. Для нас это важно, это ваша радиостанция, это ваша передача. Ваш голос здесь доминирует. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Вот вы знаете, как раз по поводу коронавируса, вот у меня ощущение, что власти как раз американские, да, они во многом занимаются некими жестами. В этом смысле они очень похожи на власти и нашей страны, и других государств. Вот вы приводите эту скорбную статистику. А вот события этой вечеринки, где люди, скорее всего, в принципе, богатые и здоровые собрались, да?
Да.
Как оно вот повлияло на увеличение смертности? Скорее всего, эти люди, которые были на подпольной вечеринке, они ведь даже и не заболели. Вот. И там, не знаю, там проверять наличие маски, когда ты въезжаешь в автомобиле на самом деле ты в достаточной безопасности находишься. Воздуха вокруг много, концентрация вируса маловероятна, ты внутри своей машины. Вот, просто не понимает, как с этим бороться, и вводит такие вот.
Вы знаете, я с вами, спасибо. Я с вами соглашусь, что вот эта ситуация с вирусом и в Америке, и у нас, она сейчас выявляет те огрехи системы управления. Безусловно. И я хочу сказать, что здесь я не собираюсь защищать кого-то или что, но вот с моей точки зрения, а я очень внимательно, не то что ежедневно, а ежечасно слежу за средствами массовой информации Америки и вообще англоязычной прессой в мире, я хочу сказать, что если мы сравним ситуацию, допустим, в Москве и сравним ситуацию, допустим, в Нью-Йорке или в Лос-Анджелесе, хотя это города поменьше все-таки Москвы, я вам должен сказать, что с моей точки зрения наше все-таки руководство, по крайней мере в Москве, справляется более эффективно, нежели это происходит в Нью-Йорке, нежели это происходит, так сказать, в Лос-Анджелесе, тем более в Лос-Анджелесе. Я уже не говорю сейчас, это некорректно, если я сейчас буду приводить пример Портленда или Сиэтла, где просто война идет откровенно. Поэтому нет, мы говорим об этом. Моя точка зрения, что все-таки мы пока это более эффективно делаем. Я должен в этой связи сказать, все-таки мы должны сказать спасибо все-таки Собянину. Допускает ли он ошибки? Да безусловно. Да безусловно. И никто не собирается об этом молчать, никто не собирается каким-то образом это скрывать. И я думаю, что и сам наш мэр достаточно открыт для критики. Давайте еще возьмем звонки. Добрый вечер. Добрый вечер.
Добрый вечер, меня зовут Егор.
Да, Егор.
Рафаэль, вы в самом начале передачи выдали информацию, что политика, там 130 с чем-то...
103 эксперта.
Да-да-да. Вы не могли бы поподробнее описать, они там вот констатировали факт или выдали какие-то рецепты, как вот сделать так, чтобы отношения России и Америки улучшились? Или там об этом не было сказано? Просто мне видится, здесь нужны какие-то сценарии...
Я вам говорю, значит, я вам, вы знаете что, я вот, пожалуйста, у меня это просто открыто, я вам приведу просто некую цитату. Нет, я цитирую сейчас вам, я буду переводить, нет никакого смысла в том, что две страны, которые способны уничтожить друг друга за полчаса и уничтожить всю цивилизацию, они не имеют полноценных дипломатических отношений. Вот, потому после украинского кризиса ключевые контакты, они были заморожены, консульства закрыты, а посольский персонал сокращен. Мы слишком часто ошибочно считаем, что дипломатически, ну и так далее. Вот в этом ключе там было написано. Люди констатируют, на мой взгляд, непреложную истину, потому что конфликтные ситуации возникали и будут возникать. А как мы с вами, к глубокому сожалению, видим на примере Беларуси, они возникают даже между очень близкими странами и очень близкими народами. Это профессиональные люди, я вот зачитал их фамилии, да, я понимаю, вы понимаете, что это очень профессиональные люди, старой школы, скажем так. Они просто вот сейчас показывают и указывают, прежде всего, американскому руководству на то, что подобный характер отношений, который сейчас, он недопустим между нашими державами, который, как они говорят, за 30 минут может уничтожить всю цивилизацию. И я с ними здесь в этом отношении согласен. Причем я еще раз хочу повторить, они не говорят комплиментарно в наш адрес. Они говорят, что санкции нужны, они, естественно, осуждают наши шаги, которые были предприняты. Это ради бога. Но они говорят, что в любом случае это должно быть. Эти люди помнят, что во времена холодной войны, когда мы, что называется, лоб в лоб стояли за и перед железным занавесом, и то у нас были плодотворные отношения, и то мы летали вместе в космос, и то мы обменивались делегациями, а сейчас это же просто болото. Спасибо за звонок, давайте еще ответим. Слушаю вас, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Угу. А вот как раз по поводу этих 103 экспертов, ну, конечно, возможно, они лидеры мнений, но вот если Сенат, если не ошибаюсь, да, Конгресс, утвердил различные законы, которые ограничивают там президента США в отмене санкций. Если президент США вдруг из-за того, что там 50 на 50 республиканцы, демократы, и он все время там под угрозой каких-то непонятных импичментов, и ему все время вот, значит, претензии выставляют по поводу его внешней политики, он получается из самостоятельной фигуры, ну, как я так... Поскольку я слышал там, да, по новостям, по Конституции он определяет внешнюю политику. Он вдруг совершенно перестал ее определять. И тут какие бы там ни были благие пожелания, а с кем нам вести диалог, тем более, что мы видим, что какой-то такой вот принципиальной позиции, на, вот, которая бы там наследовалась, исходя там из принципов каких-то там нравственных, да, этого ничего нет. Сейчас выгодно договор, потом невыгодно договор.
Мы совершенно верно. Как с нарами договариваться. Я понял, вы совершенно правильно, уважаемый радиослушатель, подметили сейчас то, что вот этот раздрай внутри правительства и руководства Соединенных Штатов Америки, он дает, собственно говоря, он влияет сейчас на то, что происходит уже, что называется, по периметру. Вы вот правильно отметили, что по Конституции внешней политикой занимается президент Соединенных Штатов Америки. Но мы с вами прекрасно знаем, что и Конгресс, И спецслужбы даже, которые должны подчиняться президенту, они делают абсолютно все, чтобы тормозить любые инициативы Трампа. Мы с вами помним прекрасно, какая риторика Трампа была в 2016 году, когда он говорил, что он поладит с Путиным. Мы помним, как они плодотворно встретились в Хельсинки. Посмотрите, какой шквал критики сразу обрушился на Трампа, что он сдался Путину, что он не смог выдержать, значит, разговор тет-а-тет и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому в данной ситуации вы совершенно право. Невозможно именно в этой ситуации, невозможно каким-то образом улучшить отношения. Любой пророссийский, а вернее как пророссийский, я думаю, что это просто здравый шаг в области налаживания отношений с Россией, он будет встречаться негативно. И мы должны учитывать это. Мы должны это учитывать. Для нас здесь важно то, что все-таки в глубинном правительстве, вот те специалисты, люди, эксперты, они понимают важность этих отношений, и они, как и мы, выражают свою обеспокоенность нездоровым характером отношений. А то, что там сделать очень сложно, вы совершенно правы, но это уже, как говорится, знаете, это уже слабость вот именно государственного аппарата и вертикали власти, как ни странно. Потому что Америка всегда славилась своими исполнительными органами, которые по закону должны вроде бы делать. Закон сейчас не работает в Америке. Двойные стандарты абсолютно во всем. И, к сожалению, уже наши американские так называемые партнеры, они уже даже этого не замечают. Посмотрите эти списки, эти санкции постоянные, причем не только против нас. Вот сейчас я вам приведу пример, разгорелся скандал между Америкой и Канадой. Америка вводит санкции на алюминиевые там производители, допустим, в Канаде. Ну, о чем говорить здесь уже? Так, давайте, давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас, добрый вечер.
Добрый вечер. Удалось ли Трампу сделать что-либо такое, что после его ухода, неважно, сейчас или еще срок отработает, демократам уже не удастся повернуть вспять на свой манер?
Спасибо большое. Нет, ему не удалось это сделать. Более того, с приходом демократов, давайте говорить совершенно откровенно, ситуация еще больше ухудшится, потому что непонятно, кто придет к власти, непонятно, какой контингент будет стоять у руля внешней политики. Если это будет Байден, то мы можем себе только представить, каким образом это будет развиваться. Причем я сейчас говорю не сколько о каких-то даже возрастных характеристиках, а говорю чисто о квалификации этого человека. Это человек абсолютно не квалифицированный, дилетант в этих вопросах. То, каким образом он управлял на посту вице-президента внешней политики, мы с вами прекрасно видели и в Киеве, и в Европе, и повсеместно. Поэтому ситуация с демократами, как ни странно, будет еще хуже, на мой взгляд. Давайте еще возьмем звонки. Слушаю вас.
Алло, да. Добрый вечер. Эльхом.
Да.
Вот вы как американист, по-моему, прекрасно понимаете, что как раз сила Америки в том, что там нет этой вертикали нашей. И наша слабость в том, что у нас один человек авторитарно определяет всю политику, а там это невозможно, там разделение властей. Это вся практика существования штатов 250 лет доказала. Они всегда были лидерами в мире, а мы нет.
Я понял.
Вот и весь ответ.
Я все понял, да. Я не, конечно же, я не соглашусь с вами, уважаемый радиослушатель. Вы себе даже представить не можете, какая вертикаль власти при президенте, сильном президенте выстраивался. Вы себе даже представить не можете, какая вертикаль власти была при Фрэнклине Делано Рузвельте, допустим. Когда он ломал через колено и бизнес, и Конгресс, когда он, так сказать, принимал волевые решения. Политическая воля была нужна. Вы себе представить не можете, каким образом это складывалось с Рейганом, когда он буквально через колено то же самое, в случае саботажа, ломал профсоюзное движение авиадиспетчеров, выгонял всех из, так сказать, из зданий и заводил туда военных диспетчеров, которые обеспечивали полеты гражданской авиации, когда это надо было. Как он через колено, так сказать, ломал и Конгресс, и США, когда нужно было принимать судьбоносные решения в области экономики, так называемая рейгономика и так далее. То же самое было с Джорджем Бушем-старшим. Я могу приводить очень-очень много примеров. Но вы, уважаемый радиослушатель, правы в том, что вот сейчас, когда вы говорите и описываете, вам кажется, что эта традиция до сих пор продолжается. Но вот начиная с времен Билла Клинтона, когда был совершенно жесточайший конфликт и с Конгрессом, и с Сенатом, когда он начался, потом это перекинулось и Джорджу Бушу, и Обаме, и сейчас Трампу, то сейчас говорить о вот такой вертикали, о которой вы сейчас говорите, просто не приходится. приходится. Вы посмотрите, действия любого президента за последние 20 лет, это постоянная склока, постоянная драка исполнительной и законодательной власти с периодическим включением судебной. Через интереснейшего выпуска новостей мы обязательно с вами продолжим. Всего вам самого доброго.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем листать наш американский дневник. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Позвольте некоторые ваши сообщения зачитать. Вот мастер пишет, сделайте радио МОС с радиостанцией «Говорит Вашингтон». С удовольствием бы сделал бы, если бы честно. Можно было бы и на русском, и на английском языке, но такой радиостанции «Говорит Вашингтон» нету. Михаил 777, у вас же очень примирительная позиция по США. Как же радиостанция попала на страницу доклада? Ну вот видите, им, как говорится, виднее. Им виднее. Так... Михаил пишет еще, с интересом наблюдая контакты части демократов с китайцами, и в то же самое время Трамп прислушался к рекомендациям руководителя комитета по разведке, демократу Адаму Шифу, антитрамписта, купить ТикТок. Как они умеют объединяться, если, на их взгляд, существует внешняя угроза? Я не совсем понимаю, вот знаете, с ТикТок все-таки, давайте вот если будем логично с вами продолжим эту цепочку логическую, но если они считают, что появление подобной компании, как TikTok, это угроза безопасности. Значит, появление Facebook и Twitter у нас в стране, это значит угроза для нас, получается. Значит, мы тоже тогда должны вынудить Twitter, Facebook продать свою долю здесь нашего рынка, что ли? По-моему, немножко двойными стандартами попахивают. Странно очень. Давайте возьмем еще звонки. У нас очень много звонков. Давайте будем отвечать. Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Ростислав. Вот что касается оценки Госдепом радио «Говорит Москва», я уже настроился высказать свои соображения администрации Байдена. Поэтому по этой теме, так сказать, сулок. А что касается моего вопроса, Ростислав, знаете, вот вы сказали про американских экспертов-отставников по России. А вы ведь, я думаю, встречались с ними в США. И хотя я не думаю, что вот Роберт Гейтс, например, захотел поговорить про его университетскую диссертацию, а ведь она была посвящена России. Но вы ведь такие разговоры там все-таки, наверное, с ними говорили. И если взять вот книги, как раньше говорили, знатоков в политике Кремля, вот того же Дэвида Ремника, на что вы в их вот книгах о России обратили внимание, что вас заинтересовало?
Вы знаете, Ростислав, я бы хотел отметить. Дело в том, что я, когда встречался с ними, это конец 90-х, я с Александром Шульцем только виделся вот из этого списка, я дальше не смотрел из наиболее известных. Вот с ним это было, была конференция в Мировом банке в Вашингтоне, по-моему. Вот. Но дело вот в чем. Дело в том, что тогда, в то время, характер разговоров, допустим, российского журналиста и отставного, допустим, американского политического деятеля, да и действующего, они были принципиально другие. Почему? Потому что тогда Америка купалась и наслаждалась в своем однополярном одиночестве. Они очень снисходительно относились. Их речи были, они не носили какой-либо, знаете, такой тревожный и уж тем более агрессивный характер. Им не на что было жаловаться. Только-только прошла буря в пустыне, только что Ирак был побежден, террористических актов еще этих не было. Америка вот все 90-е годы купалась в этом блаженстве. И это передавалось на атмосферу политической дискуссии внутри Америки. Поэтому тогда вот какие-либо конфликтные, скажем так, вопросы, они не обсуждались фактически никогда. Мы тогда говорили о визитах Ельцина, мы тогда радовались нашим космическим контактам, вот, и там были какие-то другие вещи, которые нам казались более важными, но которые потом постепенно пришли вот к такому очень плачевному общему знаменателю 98-го года дефолт. Так что вот я бы так, Ростислав, ответил на ваш вопрос. Так, еще раз, прямой эфир 495-73-73-94-8. Я бы хотел сейчас, прежде чем брать еще очередные звонки, я бы хотел бы напомнить вам о такой грустной годовщине 75-й, это бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Я бы хотел здесь вот отметить одну вещь, она очень важна. Два момента. То, что это было, ну, все-таки это было все-таки преступление перед человечеством. сбрасывания этих бомб, за которые Соединенные Штаты не удосужились даже извиниться. Во время недавнего визита, несколько лет назад, это 5 лет назад, Обама, когда приезжал в Японию, он тем не менее, хоть он и встретился с пострадавшими людьми, но он тем не менее не принес свои извинения в этом. И все разговоры о том, что он хотел закончить побыстрее войну, они не имеют под собой никакой подоплеки. Но другое странно. Вы знаете, дело в том, что старое поколение, оно еще помнит это все. А вот молодое поколение, по некоторым опросам, половина из них считает, что это произошло по вине Советского Союза. Я просто хочу здесь вот обратить ваше внимание, как все-таки важна информационная составляющая для того, чтобы формировать общественное мнение, мягкую силу нашей страны. Потому что здесь это, конечно же, безусловно, работа пропагандистской машины, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. И, но полбеды бы это была пропагандистская. Я не боюсь этого слова, я не раз говорил. Вранье это, вот ведь в чем дело. И вот эта ложь о Хиросиме и Нагасаке, она до сих пор остается. Ложь о том, что это спасались чьи-то жизни. Ложь это о том, что это было сделано ради общей победы и так далее, и так далее, и так далее. Это все было все-таки ложно. Так, давайте возьмем еще звонок. Да, слушаю вас. Для кого-то не очень добрый. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я уже как-то вас просила, было давно, как раз вот об экономическом чуде Рузвельта.
Да.
И мы, это было как-то вскользь, и я вас просила, а можно будет вообще как-то сделать вот какой-то час, выделить. Вот мне хочется освежить. Вы знаете, в свое время я очень близко общалась вот с этой темой, но прошло уже 20 с лишним лет. Так хочется обновить. И я еще спросила вас, а возможно ли у нас вот это? А вы мне ответили, здесь нужна политическая воля. Ну, у нас был с вами разговор, так что вы...
Я помню этот разговор, да. Вы знаете что, я хочу вам сказать, что, уважаемые радиослушатели, и к вам хочу обратиться, и к уважаемым радиослушателям. Вот в сентябре, вот ваши сообщения, которые приходят, и звонки были, вы, наверное, тот, кто следит за передачей, вы знаете, очень многие спрашивали по поводу террористического акта в Нью-Йорке, да, 11 сентября 2001 года. И я, естественно, вот в сентябре я обязательно приготовлю отдельно передачу. Я вот хочу вам сказать, анонсировать, если вас эта тема интересует, а я уже очень много получил и звонков, и посланий, поэтому я это уже точно буду в сентябре делать. Я не знаю, какой, но ближе вот к этой дате, конечно. Поэтому, если вас интересуют эти вопросы, я с удовольствием отвечу, потому что я был очевидец этого. Я видел, как падала вторая башня. Я успел подъехать к Либерти Парку, я видел это все. И я потом, естественно, как журналист, я этим очень там на месте, что называется, занимался. Поэтому, если вас интересует, естественно, вас интересует вопрос о том, была ли это провокация чья-то, была ли это, допустим, все-таки работа спецслужб, каким образом семья Бен Ладена оказалась в Америке и за 24 часа ее эвакуировали, там почему башни рухнули такие, каким образом, почему соседний дом упал. Вот мы на все эти с вами вопросы ответим, потому что я, находясь там на протяжении долгого времени, занимался этими вопросами и слушал мнение тоже очевидцев и экспертов. То, что касается вот нового курса Рузвельта, это интереснейшая тема. Более того, я уважительно отношусь к памяти этого лидера, который, я считаю, сыграл очень большую роль в деле победы над фашизмом. Он сглаживал противоречия, вот эти острые углы между Черчиллем и Сталиным. Я считаю, что он очень большую работу сделал. Я с удовольствием это сделаю. Уважаемый радиослушатель, присылайте ваши комментарии, ваши вопросы. Если эта тема вас также интересует, хотя бы несколько, как говорится, человек, я с удовольствием посвящу целую передачу этому, потому что Франклин Делано Рузвельт, его новый курс, он действительно новый экономический курс, он действительно стоит того, чтобы поговорить отдельно. Давайте еще возьмем звонки.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Константин, Москва.
Да.
Хотел бы вот услышать ваше мнение вот к какому вопросу. Я сегодня в интернете вычитал такую новость, что наш генштаб рассказал, при каких условиях Россия будет использовать ядерное оружие. Угу. Я вот хотел бы спросить у вас, как вы считаете, почему именно сейчас и, по большей части, для кого это сообщение вообще?
Вы знаете, это очень сложно комментировать подобные вещи, особенно то, что касается военной составляющей в этом вопросе. Почему это делается? Да потому что, я думаю, что в очень большой степени, потому что Америка сейчас ведет абсолютно деструктивную политику в области оборонных бюджетов, а самое главное, в области международных военных соглашений с нами. Посмотрите, каким образом сейчас фактически растерзаны все договоренности, над которыми работали дипломаты и государственные деятели еще с времен Никсона и Брежнева. И это сейчас все абсолютно низводится вот к какому-то... Посмотрите, у нас сейчас сколько переносится гонка вооружений фактически в космос. Я на прошлой передаче говорил о том, что сейчас будут размещаться тысячи новых спутников, которые якобы должны обеспечить там новые социальные какие-то сети и прочее. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в случае чего вся эта армада, она будет использована в военных целях, как это уже не раз доказывалось. Посмотрите, в Арктике наращивается противостояние. Сейчас американцы лихорадочно наращивают свой ледокольный флот, строят повсеместно, заложили несколько мощных ледоколов, чтобы противостоять нам там. Потому ситуация такая складывается, поэтому лишний раз напомнить, судя по всему, не мешает. Но я все-таки сторонник того, чтобы наши баталии разворачивались исключительно в информационном поле. Тем более, как мы видим с вами, мы очень даже и неплохо с этим справляемся. Так что давайте лучше друг друга, как говорится, обрушивать град слов, а не снарядов и бомб. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да.
Алло, да, приветствую, Константин.
Добрый день.
А, да, вы знаете, а мне кажется, что вот при всем моем, ну, допустим, там, неприятии там последней политики США и всего прочего, а, к сожалению, я должен сказать, что когда вот они сбросили бомбы на Хиросиму, на Нагасаки, да, не было это военным преступлением. Вот, ну, это с моей точки зрения, конечно, это мое имхо, так называемое. Почему? Потому что, ну как, разработали новое оружие, да? Они сами не понимали, чего из этого выйдет. То есть, в принципе, мы, вот весь мир, да, мы поняли, что происходит только тогда, когда все это произошло. Потому что те же американские генералы, насколько я помню, по воспоминаниям, мемуарам, да, так они очень боялись, что, ну как, кинем болванку и кинем, то есть ничего не произойдет.
Вы знаете, да, что, Константин, да, я понял, что, извините, я просто отвечу, потому что звонков много. Значит, вы знаете, это первый случай. Вот за все время до этого человечество изобретало очень много грозного оружия. И тротил, и динамит был. Это было страшное, в принципе, так сказать, для своего времени. Я не помню ни одного случая, ни одна страна, ни в Средневековье, ни потом, она не испытывала вот это оружие на живых людях. Ведь проблема заключается здесь, и ужас, и трагедия Хиросимы и Нагасаки, и в частности это касалось и, допустим, бомбежки Дрездена в свое время, то, что нельзя применять оружие против гражданского населения. Нельзя, каким бы образом это ни складывалось, и что бы это ни делалось. Тогда это совершенно не отличает этих людей от тех подлецов и негодяев, которые устраивали блокаду и морили голодом Ленинград, которые убивали гражданское население. А мы с вами знаем, что больше половины потерянных нами советских людей – это гражданское население. Если вы сравните процентное отношение с Германией, уж там тем более с Францией, с другими, вы увидите, что это несоотносимые цены. Кто это делал? Это делали фашисты прежде всего. И люди, которые сбрасывали бомбу на Хиросиму и Нагасаки, мы с вами прекрасно знаем, хотя это не точное заявление самого Трумана, но я хочу ребятам, этим русским парням показать эту дубинку. Это было для нас, это первое. Второе, заявление самого императора Японии тогда, он сказал, что никакая бомба бы нас не заставила сдаться, но раз то, что Советский Союз вступил в войну, тогда я понял, что уже к войне конец. Мы разгромили миллионную квантунскую армию, которая базировалась в Маньчжурии. Это была больше армия, чем внутри, так сказать, самой Японии. И только нашими усилиями именно, переброской колоссального количества, Рузвельт в Ялте умолял Сталина и говорил о том, что побыстрее перебросьте, пожалуйста. И, как ни странно, многие очевидцы говорят, что Рузвельт тогда говорил: я надеюсь, что вы не будете открывать свой второй фронт, как мы открывали свой второй фронт, когда мы годами его ждали. Поэтому в данном случае я не могу с вами согласиться. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, а вот в ближайшей или в долгосрочной перспективе, как по-вашему, союз между Россией и Америкой, он вообще возможен?
Нет. Давайте еще возьмем звонок. Да, слушаю вас. Да-да, слушают вас.
Добрый вечер, Рафаэль. Вы знаете, вот у нас вроде бы конфронтация, так сказать, с Америкой, вот по всем, ну, везде, ну вот, несмотря на это, ведь как бы, вроде на слово конфронтация, на деле, то есть как поставляли, допустим, уран там обогащенный, так сказать, половина электростанций работает на нашем уране, американский, так сказать. Или там МВФ, так сказать, давали нам рекомендации, все их как бы исполняют. Или там, да все, доллар тоже как бы у нас национальная валюта, по большому счету.
Совершенно верно.
И дети, собственно, и наши родители в Америке, собственно говоря.
Я с вами согласен абсолютно. Я хочу подчеркнуть как раз этот момент. Я вот буквально несколько минут назад говорил. Экономика. Но почему мы продаем им наши двигатели? Почему мы продаем наш уран? Почему мы до последнего момента возили их космонавтов на станцию? Почему мы так были? Да потому что у нас не было источника валют. Потому что мы 100% все зависимы. Потому что прошлое правительство с финансово-экономическим блоком нас подсадило не на нефтяную иглу, а на долларовую иглу. Хотя сейчас вот очень интересное происходит, так сказать, происходит событие между Китаем и Россией. Мы сейчас постепенно вытесняем доллар, но до сих пор 90% это доллар и евро в обращении. Это самое наше слабое, это наше ахиллесово пята. И вот то, о чем вы говорите сейчас, это как раз последствия. Плюс, безусловно, абсолютно компрадорское чиновничество наше, которое на словах говорит, что оно ратует за сильную Россию, ратует за те изменения, которые происходят у нас. А на самом деле своих детишек, да, действительно, посылают за рубеж, посылают учиться туда, их здесь не устраивает. Они, так сказать, посмотрите, какой вой поднимается, когда прекращается сообщение, допустим, между какими-то странами. Это люди, которые, ну, они уже как бы внутренне в эмиграции, понимаете? Причем, ладно бы бизнесмены там или кто-то. Я говорю о чиновниках. Это те люди, которые ответственны за свои слова, за свои поступки. А как можно, допустим, если человек сегодня выступает со мной на ток-шоу и говорит о патриотизме, а его дочка, так сказать, выкладывает в соцсети о том, как она хорошо проводит время за границей, и плевала она на рашку, как они ее называют. Подло. Это просто подлость. Да, давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Алло.
Да.
Вот в Лиге наций и в современных организациях объединенных наций есть такое понятие преступления от человечности. Понимаете? Вот эти сброшенные бомбы, как же они их не испытывали, Соединенные Штаты Америки? Они что, совсем, что ли...
Нет, они как раз испытывали это, но не на людях. Да, они это испытывали в пустыне, в Лос-Аламос, так называемый, это Манхэттенский проект. Безусловно, были взрывы, но никто же не ставил, так сказать, людей туда. А это было как раз вот, что называется, конкретная цель. Там никаких военных объектов не было ни в Хиросиме, ни в Нагасаке. Это именно была система устрашения. И вот, собственно говоря, это и было... Я даже не знаю, как назвать, что это. А может ли это быть причиной? Вот люди говорят, что... Кстати, вот здесь вот пишут, что... Вот пан шеф пишет, что все прекрасно знали и так далее. Вот. И вот правильно здесь пишет Денова еще, да, варварские бомбардировки Дрездена, англо-американские, а вот молодежь считает, что это русские. Да, это тоже вопрос информационной политики. Это вот такое замещение, псевдозамещение, оно, к глубокому сожалению, происходит постоянно среди нас. Так, прямой эфир, 495-73-73-94-8, телеграмм, говорит МСК-бот, смс 925-88-88-94-8. Поэтому я ни в коей мере не могу согласиться, что это было как-то там оправдано или еще не оправдано. Я думаю, что подобным вещам никаких оправданий быть не может. Это мирные люди. Вот. Так, вот Грибоедов пишет нам. Добрый вечер. По многим фантастическим книгам в будущем, пускай далеком, население Земли придется объединять усилия и становиться землянами для освоения космоса. Как вы считаете, что именно будет являться толчком к нашему объединению? Хороший очень вопрос, немножко философский, уважаемый Грибоедов. Вот. Я думаю, что это должен быть какой-то катаклизм. Вы знаете, вот в свое время, когда Рональд Рейган, я помню, я тогда еще был... по-моему, еще студентом старших курсов журфака МГУ, я помню, приезжал Рональд Рейган, и он тогда говорил, что в случае, если вот инопланетяне прилетят, то мы, конечно же, объединим усилия с Советским Союзом там и так далее. И Горбачев тогда пошутил на эту тему, что, ну, не надо ждать, мол, инопланетян, давайте без них дружить начнем. Должен быть какой-то катаклизм, какое-то событие должно произойти, понимаете? и появление нового Гитлера какого-то, не дай бог, тогда это объединит усилия, может быть, обратно. Ведь посмотрите, насколько сейчас мы говорим о разнице между современными Соединенными Штатами и современной Россией или, допустим, Китаем. Ну а в то время, если уж общая беда, общий антихрист по имени Гитлер объединил лорда Мальборо Черчилля, да, на секундочку, и Иосифа Виссарионовича Сталина, большевика, в одном лагере против общего зла. Я думаю, что, наверное, что-то такое. И я сейчас вот это говорю вам и говорю, добавляю, к сожалению, вот по доброй воле, нормально, у нас не получается почему-то. Как только возникают какие-то перспективы, как только мы видим какое-то развитие отношений, как только мы видим, что нужно мирно существовать, уважая друг друга, к глубокому сожалению, оглядка всегда идет на силу. И как только силовой фактор исчезает, то тогда у нас получается так, что одна сторона пытается доминировать, как это было после распада Советского Союза. Но ведь это же недолго продлилось, это самое главное. А второе, это еще вот будьте осторожны со своими желаниями, они могут сбыться. Вот Америка хотела победить в холодной войне. Они думают до сих пор, что они победили. Но они какое-то время, 10 лет наслаждались этим Олимпом. Но посмотрите, куда сейчас это все ушло. Посмотрите, что творится сейчас в Америке. А это ведь действительно, вы правильно здесь пишете в своих сообщениях, что это действительно, это сильная страна, это хорошая страна, это страна, где бы огромные достижения. Никто с этим не спорит. Но это не имеет никакого значения сейчас, потому что можно угробить абсолютно все. Можно угробить любую цветущую страну. Как только ты начинаешь заниматься и проводить двуличную политику, абсолютно коррумпированную, абсолютно несправедливую. И тогда вот рушится этот замок, постепенно-постепенно начинает обрушиваться. Причем я хочу обратить ваше внимание, вот этот коллапс американской мечты, он же происходит не только на глазах и не из-за того, что, допустим, мы начинаем активно участвовать в политической жизни, в военном строительстве своей страны. Не потому, что Китай сейчас может уже гордиться своими экономическими достижениями, которые, может быть, уже и превысили американские по многим параметрам. Вы посмотрите даже то, что происходит среди ближайшего окружения Соединенных Штатов Америки. Абсолютное это вот это, знаете, отсутствие коммуникации. Люди не умеют общаться, люди не умеют разговаривать. Это я говорю прежде всего об американском руководстве. Это их ложные, абсолютно бутафорские какие-то жесты. Будь то стряхивание перхоти с пиджака французского президента, злобные окрики послов в Германии, абсолютно недопустимый тон в разговоре с Россией или с Китаем. Аналогичная ситуация, адресованная мусульманскому миру, Ближнему Востоку, Ливия, Египет, возьмите. Ведь можно перечислять огромное количество. Посмотрите, как сейчас диалог происходит в Америке с канадцами. Да это уже, ну господи, это американцы же фактически. Я не говорю уже о Мексике. Я не говорю уже о населении негритянском внутри Америки, испаноязычное население. Люди не понимают друг друга. И если вы посмотрите репортажи самых разнообразных информационных ресурсов Соединенных Штатов Америки сейчас, либеральные, консервативные, не имеет значения абсолютно. Все в один голос говорят, это не наша страна, мы потеряли страну, это нечто другое. Давайте возьмем еще у нас звонки, давайте еще возьмем, успеем, я думаю, взять. Слушаю вас. Добрый вечер.
Алло, да, извините.
Угу. Алло. Да, слушают вас.
Алло, скажите, вот мы все, вот, ну, как сказать, недовольство, я тоже все выказываем. А с другой стороны, у Америки есть другой выход или нет? По-другому себя вести? Ведь вот в американской мечте победил Китай. Вот он работал и стал лидером.
Угу.
Вот у Америки вообще есть вариант как-то по-другому себя вести?
Вы знаете, победить, безусловно, есть. Это более профессиональный подход к международной политике и использование мягкой силы. К глубокому сожалению, американцы забыли уже совсем, что это такое. А ведь это очень эффективно действовало. В свое время джинсы и жвачка сыграли большую роль, чем несколько установок томагавка или першингов, допустим. И сейчас просто этим заниматься серьезно, к глубокому сожалению, в Америке никого нету. Уважаемые радиослушатели, я сбрасываю звонки. Спасибо вам, извините, пожалуйста. Обязательно продолжим наш разговор через неделю. Всего вам самого доброго.